А кто этот Фома?»
«Трудно сказать. Некоторые считают, что один из учеников Иисуса. Помнишь, был такой Фома неверующий?» Сашка шевельнул бровями. Подумал.
«Выходит, он тоже предатель, как Иуда, раз написал такое?»
И глянул требовательно, не по-детски даже. «Нет, что ты. Во-первых, скорее всего, автор не он. Просто приписали ему это сочинение. А во-вторых, у автора своя задача стояла — показать, что Иисус с детства был грозным и всемогущим божеством. Конечно, здесь ничего общего с христианством. Но, тем не менее, Фому этого верующие читали. Потому что в официальных Евангелиях о детстве Иисуса очень мало. Из мальчишеских лет один только эпизод, как в Иерусалиме отстал от родителей, увлекся беседой с мудрецами в храме».
«Ага, я помню».
«Ну вот. А людям-то все интересно было знать про Христа. И про то, как он маленький был, тоже». Сашка опять быстро глянул на меня.
«А вам тоже интересно, да?»
«Мне хорошо было с Сашкой. Спокойно так, ласково и никакой неловкости. И не казался тот момент странным, что говорю со случайно встреченным мальчишкой о таком вопросе». «Признаться, да», — сказал я. «Интересно. Очень. Как у мальчика в захолустном, выжженном солнцем городке просыпается мысль о необходимости великого служения людям, желание спасти всех и понимание, что сделать это можно ценой своей жизни? Знал ли он уже тогда, что его ждет? Была у меня даже нахальная мысль написать повесть «Мальчик из Назарета». Сашка выпрямился, вытянул шею, глянул на меня так, будто я в марсианина превратился.
«А вы умеете?»
«Что?»
«Ну это, писать повести».
«Приходилось», — признался я. Не хотелось выкручиваться, раз уж дернуло за язык.
«Ёшкин свет! Вот это да!» — сказал он шепотом. «А вас как зовут?»
«Игорь Петрович».
«Ну, на книжках ведь так не пишут».
«На книжках», — вздохнул я, — «пишут и Решилов». Сашка округлил пухлые губы, выпустил сквозь них воздух и даже малость обмяк. Спросил недоверчиво.
«Это значит, стеклянные паруса, да?»
«Значит. Куда деваться?»
«Ёшкин свет! И клипер-колдун!»
«Читал, что ли?»
«А что ли нет? А это правда вы?»
«Чтоб не провалиться». Я клятвенно прижал к груди ладонь. И в этот миг хлипкая подгнившая лавочка крякнула и осела в траву. Книги посыпались, мы с Сашкой вскочили. Я почему-то перепугался, как дитя. Завопил жалобно и всерьез.
«Но это правда я! Честное слово!»
Сашка от смеха взялся за живот, сел в подорожнике, потом свалился на бок, перекатился на спину и хохотал, взлягивая торчащими из зубчатых штанин ногами. Стонал и взвизгивал. Меня тоже одолел смех. Как зараза, мы хохотали, пока не ослабели. Тогда Сашка, охая, поднялся, а я сказал, вытирая глаза: «И все-таки это в самом деле я». Мы собрали книги. И пошли дальше, все еще подрагивая от остатков смеха и переглядываясь. Но вот, наконец, Сашка взглянул на меня без веселья и спросил озабоченно.
«А вот в книжке «Станция «Желтый гном»» тот мальчик, Валерка, он погиб, когда бросился навстречу поезду, или все-таки живой остался?»
Такой вопрос мне задавали сотни раз. И я отвечал, что решать должен сам читатель, в зависимости от того, как он понял книгу и как вообще смотрит на жизнь. Но сейчас я сказал. «Конечно, остался жив. Недаром же станция наконец открылась людям, и был общий праздник».
«Да я так же говорил ребятам в классе. Они спорили, дразнились даже. Игорь Петрович, вам в какой дом?»
«Номер 3. Там я поселился. Вот, мы уже пришли».
«Ой...»
Сашка остановился. Подбородком прижал качнувшуюся стопку книг. Глянул с нерешительной радостью.
«Значит, это вы делали заявку?»
«Какую?»
«На проводника».
Я почему-то смутился. «Нет, голубчик, не делал я, честное слово».
«А у меня адрес, этот самый».
«Разве в заявке не указано, от кого она?»
«Мне только адрес дали. Значит, не вы».
Сашка заметно огорчился.
«Наверное, в конторе напутали».
«А может, здесь еще какой-нибудь турист живет? Давай спросим у хозяйки. Кстати, вот она». В открытую калитку было видно, как могучая Генриетта Глебовна снимает с веревки высохшее белье. В своем широком длинном платье она была похожа на снятый с церковной башни колокол.
«Ёшкин свет! Это ведь та тетка, которая в вагоне!»
«Она самая. Ну и что?»
Боюсь я с такими разговаривать. Очень уж они воспитывать любят».
Сашка отодвинулся от калитки. «Ну, храбрец». Я положил к его ногам журнала. «Постой здесь, а я выясню, что к чему». Генриетта Глебовна бодро приветствовала меня. Я галантно перехватил у нее охапку простыней и наволочек и сообщил, что на улице повстречался с неким молодым человеком. «Он проводник из Пилигрима и утверждает, что у него вызов по этому адресу».
«Это я»,
— обрадовалась Генриетта Глебовна.
«Я им позвонила на всякий случай, потому что, когда вы с Костей ушли, я подумала и поняла. Не то получается. Он хороший мальчик, но с вами общего языка не найдет. Слишком здравомыслящий».
«Хм, а я с ветром в голове».
«Нет, нет. Но творческой личности вроде вас нужен специалист. Тот, который угадывает ваши желания и ведет, куда вас зовет внутренний голос».
«Господи, это Сашка-то специалист. По внутреннему голосу? Мне бы самому знать, куда этот голос меня зовет».
Генриетта Глебовна объяснила.
«Заявка ни к чему вас не обязывает. Проводник приходит, вы знакомитесь. И если понравились друг другу, подписывайте договор. А если нет?»
«Кажется, мы понравились друг другу. По крайней мере, он мне. Но он же совсем еще кроха».
«Что поделаешь? Эти способности зависят не от возраста, а от природы. Вот и приходится туристической конторе привлекать ребятишек. Кстати, где он, этот ваш знакомый? Давайте-ка белье и ведите мальчика в дом».